воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение 5 главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомню, что мы остановились в самом начале этой пятой главы на стихах. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигают имеющие во чреве и не избегнут». Вот интересен образ, тоже используемый здесь апостолом Павлом, образ родов. То есть, как женщина, когда пришел ей срок, она не может удержать во чреве носимого ей младенца. Не может, она рождает его. И вот это вот рождение ребенка матерью, оно здесь является приточным описанием для описания последних судеб мира. Ребенок рождается в муках. Мучается он, ведь никто не помнит этого состояния, но так представить-то, наверное, можно, когда из уютного, теплого, комфортного, самодостаточного мирка вдруг какой-то нечеловеческой силой ребенка вырывают из привычного мирка, буквально вырывают и обрезают ту нить, которая связывает его с жизнью, с матерью. Он же ею жив, он только ею питаться может, ему так кажется. И без этой пуповины он умрет, он погибнет. Его вырывают с болью, он выходит на свет, кругом страдания, потому что матери очень тяжело. Она кричит, кругом кровь, боль, мука, надрыв, плач. И казалось, такое страшное действие. Но люди улыбаются. Люди, которые знают и не раз принимали роды, стоят кругом врачи, где-то там, далеко от больницы, сидит отец, который с нетерпением ждет, чужды всех этих мук, ждет, когда его этой радостью обрадует, что человек родился в мир. Никто не помнит этой боли, этой напряженности, этой крови. У всех радость, и у матери тоже, потому что человек родился в мир. Вот такое странное действие. В муках, в чрезвычайном напряжении, появление на свет, на самом-то деле людьми знающими, воспринимается как источник радости. Так когда-то из тьмы материнской утробы человек рождается в свет жизни. Так вот, для нас вся эта здешняя жизнь и весь этот мир, он просто вынашивает в себе Церковь, тело Христово. И наступит время, назначенное Богом, и ничто уже не сможет его отменить, потому что наступила полнота, потому что все, имеющие войти в церковь, свой выбор сделали. Все свершается, все свершилось, и наступает назначенный день. В муках будет переживать человечество последние дни своей истории, но для сил небесных, для святых это будет радостью, как это и сказано в книге, повествующей об этих днях, в книге Откровений Иоанна Богослова, когда люди на земле будут мучиться в последних и страшных скорбях, святые, ангелы, все святые от века, стоящие перед лицом Бога, они будут славить и хвалить Бога на то, что наконец-то это свершилось. Наконец-то повержен древний дракон, наконец-то кончилась тьма, наконец-то исчезло зло. Все заканчивается. История, беременная церковью, заканчивает свой ход для того, чтобы началось вечное бытие, спасаемое во Христе человечество. Вот такой образ рисует интересный, на нем можно было еще подробнее останавливаться и много на эту тему размышлять, очень много странных аллюзий, картин рождается в сознании человека, когда он размышляет над тем, как это конец мира сравнивается с родами у женщин. Дальше апостол Павел пишет, начиная с 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, а и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним». Вот это раскрытие этой параллельной, так скажем, структуры, расслоения, разделения человечества на сынов света и сынов тьмы, на сынов дня, сынов ночи. Это разделение, которое в последнем своем буквальном пределе будет свершено и завершено и запечатано на страшном суде, когда, как об этом сказано в Евангелии от Матфея, разделение на тех, кто справа, и на тех, кто слева. Вот это разделение, оно есть некая общая данность, хотя такое разделение современным человечеством не принимается и не понимается, но вот свидетельство остается свидетельством. Нам важно обратить внимание на то, что христиан апостол Павел называет сынами дня, а не сынами ночи. И каковы же признаки, каковы характерные черты этих сынов дня? Во-первых, они живут верой, и в меру этой веры они обладают ведением, то есть знанием Бога. Христианину дано знать Бога в меру его веры. Вот такой антиномический закон, такая антиномия, что вроде бы вера вроде исключает видение. На самом деле эти вещи очень глубоко связаны, очень тесно переплетены. Да по сути-то дело, если бы мы заглянули вглубь, мы увидели, что это и есть явление одного и того же порядка. Это есть прикосновение человека к бытию Божьему, к благодати Божьей. Потому что и вера, которой мы верим, есть Божий дар. И раз мы получили этот Божий дар, то в силу этого дара мы уже ведаем, знаем Бога. и каждый верующий знает Бога, даже если он его не видел телесными очами, как это было с великими святыми. Кроме того, для детей дня является важным хранение трезвости, то есть они должны трезвиться. Вот быть сыном дня – это значит быть трезвым. Трезвость не в смысле только воздержания от спиртных напитков, хотя именно этот аспект здесь преимущественно и подчеркивается, но трезвость как именно хождение во свете. Любой, кто хоть раз в своей жизни употреблял какое-нибудь опьяняющее вещество, какой-нибудь опьяняющий напиток, он знает, как в этом состоянии затуманивается око ума, гаснет свет. Если хоть немножко переборщить, то свет разума, рассудка гаснет совсем. Настолько бывает, что человек вообще ничего не помнит. День, а то и не один, просто как бы вычеркнут из его жизни. Он погружен во тьму. И люди, которые действительно хоть сколько-нибудь ценят трезвость, они рассказывают, что вот даже малейшее состояние замутненности сознания для них кажется настолько тяжелым и невыносимым, тяжело думать, очень тяжело встать на молитву. То есть мысль отуманивается, и света, тьма, поволока, мгла, туман охватывает сознание, некая пелена. Только трезвый ум по-настоящему трезв, то есть может ходить во свете. Другое свойство для сынов дня – это они способны, как говорит апостол Павел, к любви. То есть мы же, будучи сынами света, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. То есть светильник любви освещает сердце, внутренний мир человека и освещает ему дорогу к Богу. Когда светильник любви угасает, человек погружается во тьму. Если он не способен к любви, то он теряет даже веру. Любовь и способность к любви является светильником, светом даже для людей, не имеющих пока веры во Христа. Но если они готовы и способны любить ближнего и служат ему, насколько хватает их сил, то эта любовь является для них светом. Они ходят во свете, потому что способны любить. Как говорит Ветхий Завет, способность к милосердию, дела милосердия, не это ли, говорит Господь, значит знать меня, то есть ведать меня, а ведение Бога и есть свет. То есть способность любить и заботиться о другом есть светильник для человека, просвещение. Человек, который разгневался, разозлился, раздражен, когда выходит из этого состояния, понимает, что некая тьма покрывала его, что он делал не то, что бы хотел, и говорил не то, что на самом деле думает, ему стыдно того, что он делал и говорил. Тьма окутывает человек. Если человек останавливается в этом состоянии, то есть хочет быть всегда раздраженным, гневным, и искренне считает всех виновниками своих несчастий, он погружается во тьму и света практически совсем не видит и не чувствует.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И последняя характеристика для сынов дня – это надежда спасения. Надежда. То упование, о котором мы уже говорили, упование на то, что раз мы со Христом, раз мы веруем в Него, как можем, и прикасаемся, приобщаемся церковным таинствам, насколько это в наших силах, и в силу вот этих обстоятельств мы имеем надежду. А надежда для всех, находящихся в мрачных местах, является светильник. Как говорится, может, не совсем по-христиански точно, но на бытовом уровне отражает всем понятную реальность. Надежда умирает последней. Если светильник надежды погас, то все человеческое в человеке погружается во тьму. Причем буквально в реальную тьму человек совершает роковой поступок. Иногда это самоубийство, иногда это преступление, которое именно есть свидетельство окончательной утраты способности верить, окончательное умирание надежды хотя бы как психологического чувства, хотя бы как психологического такого переживания, и все в человеке погружается во тьму, светильник его гаснет. И наоборот, дети ночи по апостолу Павлу – это люди, которые пребывают в неверии, и в силу того, что они не верят, они не знают ни мира, ни себя, ни Бога, они нетрезвы, постоянно пьяняют себя страстями, не только пьянцем, но и вообще всякими страстями, упоение миром, упоение удовольствиями. Это люди, погруженные в раздражение и гнев, не имеющие любви, и люди, не потерявшие надежды, люди, впавшие в отчаяние или находящиеся в беспросветном мраке уныния. Вот такое подразделение, говорит апостол Павел, и еще он, подводя этому черту, говорит, что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Это перекликается с его свидетельством в первой главе этого же послания о том, что мы ожидаем с небес Сына Божьего Иисуса, который избавляет нас от гнева. Мы уже упоминали об этом вкратце. Человек по природе, он чадо гнева. По природе он находится под гневом, под проклятием. Наше сознание, наше современное мировосприятие отказывается так видеть мир. Оно не хочет, оно сопротивляется. Поэтому очень многое в богослужебных текстах, очень многое в свидетельствах Слова Божия остается не то, что непонятным, а просто невоспринимаемым человеком. Не потому, что труден славянский язык или слишком высоко богословие, а то, что мировоззрение христиан первых веков, последующих веков, скажем так, первенствующей церкви или мировоззрение христиан первого тысячелетия бытия церкви, оно очень чуждо нашему современному мировосприятию, очень иное. Все исходы, все корни христианской цивилизации первого тысячелетия, они уходят корнями, вот все они питаются Словом Божьим, Священным Писанием. Человек воспринимал библейское мировоззрение с молоком своей матери. Никакого другого мировоззрения, но за исключением рецидива языческого, естественно, которое всегда было, другого не было. Современное, вот после многих-многих проблем, исторических катаклизмов, разломов и надрывов, современная цивилизация, она не на Библии вырастает. Оно воспринимает в том числе и некие библейские образы, смыслы, свидетельства, но сквозь призму культуры. Оно выросло на культуре, а не на откровении Божьем. А культура, несмотря на то, что она несет ценности и идеалы христианские, но все-таки это не Слово Божье. Оно, любое произведение культуры, оно амбивалентно. В нем есть примеси некие, которые человеческое сознание в силу своей беспомощности современной, не воцерковленности, не просвещенности светом Христовой истины, оно просто не может разобраться, где тьма, а где свет, где истинная ценность, а где иллюзия или подмена, или идол, или ложь. И поэтому через какое-то время выросший на почве культуры, человек, обратившись к Слову Божьему, к Библии, к Новому Завету или к Ветхому Завету, он видит, что не все то, что ему привычно, родное, приемлемое, дорогое для него, не все это на самом деле является истинным, не все это соотносится с христианством. И поэтому начинается внутренняя драма, трагедия. Надо примирить свой привычное мировоззрение с тем, что человек слышит, читает в Священном Писании, слышит на богослужении. Но вот мировоззрение церкви первого тысячелетия именно таково, что есть человек, человечество, отринутое от Бога, ушедшее от Бога. Мы по природе чада гнева, говорит апостол Павел. И вот всему этому человечеству, всему без исключения, явлена милость. Любой, уверовав, может перестать быть чадом гнева. Для этого ничего не требуется, никаких предварительных условий. Просто поверить, что явившийся ко мне Спаситель спасение мне дает даром. Просто дает, потому что Он меня любит. Потому что Он хочет моего спасения. И надо принять это спасение и идти вслед за Христом, уверовать и пытаться, насколько это в силах человека, изменить свою жизнь в соответствии с верой, в соответствии с той жизнью, которая ему дана, с новым законом жизни, который дан ему в благодати таинства крещения и миропомазания. И дальше апостол Павел пишет, начиная с 11 стиха. «Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Служение священника и пастыря по преимуществу, поскольку он пастырь, является не только совершение божественной литургии, и уж тем более не то, что мы называем требоисправление. Если он священник и пастырь, священник, как ходатай за народ, и пастырь, как руководитель словесных овец к пажитям Христовым, к цели, поставленной перед этим стадом, к достижению Царства Божьего, он призывается, таково его призвание, такова его работа, если хотите, таково его дело, за которое он даст отчет Богу, это увещевать и назидать верующих во Христа. Увещевать, то есть, когда человек оступается, когда он изнемогает, когда ему тяжело, когда он не может, не видит перед собой никаких перспектив дальнейшего жизни со Христом. Вот его надо поддержать, увещевать. Его надо вновь и вновь, находя основания в душе этого сомневающего, изнемогающего, соблазняющего человека, находя в сердце собственном этого человека основание, вновь и вновь подвигать его, воздвигать, увещевать, не оставлять своего дела, а утешая его словами упования, то, что ждет нас, если пребудем верности со, верными Христу, что ждет нас, если не будем верными Христу, увещевать, насколько ложен, лукав, льстив, неистинен, ненастоящий этот мир. Вот это вот задача пастыря. И это главное его служение. И апостол Павел призывает уважать священника, пастыря, наставник только за то, что он действительно является, вот принял на себя такое служение, за его решимость служить другому человеку, за его решимость служить Богу, за тяжесть его креста, который он взял на себя и несет. Вот важно понимать мысль, понять правильно мысль апостола Павла. Он говорит, вот подчеркну еще раз, что почитать преимущественно с любовью за дело их, за то дело, которое они несут. Важно научиться различать дело, которому призван человек, и за дело, которое он взялся нести, с тем, как он исполняет это дело. Они достойны, священники, пастыри, они достойны уважения и любовного почитания уже только за то, что они взялись нести этот крест, взялись исполнять это служение. Они могут исполнять его недостойно, хотя нам часто только кажется, что они его недостойно исполняют. Они могут исполнять его некачественно, в силу обычных человеческих причин, потому что любой священник, он человек со страстями, с привычками и со всем прочим. Он также живет среди соблазнов, среди мира, лежащего во зле, среди тьмы, и враг рода человеческого также искушает его, как искушает каждого из нас. И в силу этого он может где-то бороться, где-то падать, в падении пребывать очень долго. Это все может быть с человеком, даже если он священник. Но он, священник, достоин, еще раз повторю, уважения и любовного почитания просто за то, что он вышел на это дело. Вы построили всех рядом и сказали, кто пойдет исполнить очень важное и нужное дело. И вызвались люди и пошли. Кто-то пошел и, испугавшись дела, вернулся обратно. Кто-то пошел и понял по дороге, что он не в состоянии исполнить это дело, но он честно пытается сделать то, что может сделать. Раз уж он пошел, раз уж вызвался, надо делать то, что могу. Может быть, и не по сеньке шапка, может быть, крест и дело оказалось превышающее силы человека, но он пытается сделать то, что может, оставаясь честен, по крайней мере, перед самим собой. Я не предал, я не сошел, я не наемник. Я овец не бросил. И сердце человека, всякого человека, также и сердце священника знает только Бог. И неважно в данном случае, какова жизнь того или иного священника. Важно, что за то служение, которое они избрали, служение действительно превышающее всякую меру человеческого возможностей, человеческих сил, ни одному самому совершенному человеку быть пастырем Церкви Христову не под силу, потому ему и дается вспомоществующая благодать Святаго Духа. И каждый, в принципе, совершает ее только более или менее достойно это служение. И вот, но за то, что он вызвался, за то, что он, зная эти трудности или не зная этих трудностей, согласился быть закланным агнцем, согласился разделиться Христом тяжесть мира, согласился разделить ответственность, вот за это он уже достоин любовного почитания и уважения. Но почему-то, читая жития святых, мы видим, какие в древности или в 20 веке были удивительные пастыри церкви. Какие они были замечательные, хотя в житиях читаем только, ну пусть 20, пусть 30 этих житий про православных священников, пусть даже 100, а их даже в 20 веке были десятки тысяч. И вот, читая про них, мы думаем, что все должны быть такие. Начинаем требовать от всех священников или ждать от них, чтобы они были именно такие, про которых я прочитал в жизнеописаниях подвижников благочестия 20 или 19 века. И очень смущаюсь, что они не такие. Ну, просто по-честному, почему бы не почитать жития мирян 19 и 20 века и их образ жизни не применить к себе? Но если мы не можем быть святыми мирянами, про которых читаем в жизнеописаниях, какое право мы имеем требовать от священников, чтобы они были такими же праведными и святыми? Апостол Павел говорит: друг друга немощи носить. Если мы сами немощны, то должны потерпеть и немощи брата нашего, который взял на себя священническое служение, и оказывать ему достойное уважение. И уж по крайней мере любой священник по заповеди заслуживает этого уважения как священник. И любой священник, опять-таки, по заповеди достоин того, чтобы его любили и относились к нему милосердно, потому что это требуется от всех христиан.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.